У нас в киевской студии Сейфулла Рашидов, руководитель Киевского центра межкультурной коммуникации, возглавляет, до сих пор возглавляет мусульманскую общину города Луганска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
И эта община после на материковой Украине самая крупная.
Ну, то есть в рамках Украины вторая после крымской.
Да, да, по численности.
По численности. По численности.
Да, до войны. Такова она была.
А сейчас у вас есть статистика? Сколько вот мусульман там осталось на неподконтрольных территориях? Сколько выехало?
Точной статистики у меня нет, к сожалению. Я этим не занимался. Значит, по официальной статистике, примерно, этнических мусульман в Луганской области проживало около 30 тысяч. В самом Луганске около 10 тысяч. А, значит, постоянно посещали мечеть. Это определяется пятничной молитвой. Мечеть, на пятничную молитву приходило у нас человек 500, иногда 600, иногда места нам не хватало. На данный момент, значит, на пятничную молитву приходит, ну, 10, 15, 20 человек. Ну, может быть, максимум 30 человек.
В разы в такие.
Да. Ну, то есть это даже не в разы, а в десятки раз.
Да, ну, примерно 20 раз меньше стало прихожан мечети.
Выехали?
Да, это связано с тем, что все выехали. Ну, конечно же, значительная часть прихожан мечети, которые выехали, это иностранные студенты. Где-то примерно 50% прихожан мечети были это студенты-иностранцы. Сейчас их там осталось...
Из мусульманских стран, да?
Да, да, из мусульманских стран. Я как-то отслеживал прихожан мечети, студентов-иностранцев, да и не только, в целом. Это представители около 30-40 стран, может быть, было. Я как-то даже ввел учет, статистику такую.
Ну, а остальные — это люди, которые не захотели на неподконтрольных территориях оставаться, ну, из местных жителей, получается, да?
Да, да. Остальные прихожане — это местные.
Ну, вот они, как и вы, тоже выехали, да?
Да, да.
А вы часто туда ездите?
Я выехал 8 января 2015 года с Луганска.
Вот год будет.
Да, будет год скоро. Я ни разу еще там не был.
А вы выехали по какой причине?
Возникли сложности. Вот. Были какие-то очень тяжелые вещи, которые представляли угрозу моей жизни. Ну, вот, допустим, приходили вооруженные люди, меня загоняли в угол, требовали деньги на войну. Ну, всякое такое разное было, тяжелое.
То есть это из представителей вот новых самопровозглашенных властей, да? Так, или они даже не представлялись?
Они представляли, что они ходят под тем-то, тем-то. Они часто бывали обкуренные. То есть это были времена, когда в Луганской области было несколько, по разным данным, свыше 10 даже вооруженных бандитских формирований, которые жили по определенным ими же законами.
Военного времени, да?
Военного времени, да. Грабежи, мародерство.
Скажите, пожалуйста, к вам приходили кто-то из вот этих организаций, но мусульмане? Которые, ну вот очень часто говорится о том, что там есть кадыровские войска, еще какие-то.
Значит, долгое время я был один в мечети, ну, соответственно, с охраной. Да, приходили вооруженные люди без опознавательных знаков на молитву, и мне приходилось даже один раз в пятницу прочитать им проповедь о том, как Украина очень хорошо относится к мусульманам.
Как они реагировали?
Они догадались, что у меня нет религиозного образования. Я потом сказал, да, действительно, у меня нет религиозного образования, я светский человек, я не имам мечети, я руководитель религиозной организации, я преподаватель и все такое. Я видел, что это кавказцы, но я не спрашивал их национальность. Я помню, один представился, что он, вот, когда я сказал, что я сам дагестанец, из Дагестана, он один признался, что он вот из Хасавюрта.
Угу.
Вот. Их было человек около 30.
Соотечественник, да?
Да, возможно, там были чеченцы, возможно, там были ингуши, возможно, там были дагестанцы. Это правда.
Как они отреагировали на вашу, вот как вы говорите, проповедь о том, что Украина любит, хорошо относится к мусульманам?
Никак. Проповедь же, она молча слушается. Это не дискуссия, это не диалог.
Но обычно по лицам видно, она доходит или не воспринимается.
Они... Во время проповеди нужно религиозные тексты рассказывать, пересказывать, содержание Корана, там, хадисы. А я преднамеренно, умышленно говорил о том, что здесь мусульманам живется очень хорошо. Лучше, чем даже во многих европейских странах. То есть задача, идея у меня была какая? Зачем же вы сюда пришли? Нас никто здесь никогда не обижал. Дошло это до них или нет? В частном разговоре, конечно, я потом дал понять, что они все были моложе меня гораздо. Они мне в дети годились. Я говорил о том, что вы представляете, что вот мне это больно. А мои земляки приехали топтать мою любимую Украину. Почему я ее люблю? Потому что ко мне относятся очень хорошо. Я повторяюсь, к мусульманам Украина относится очень хорошо. И мне было это обидно и больно. Очень.
А скажите, а вот, собственно, после того, как, ну, все поменялось, там в разы, в десятки раз уменьшилось количество прихожан, вот что с самими мечетями? Не разграблены ли?
Нет, ни одного случая.
Работают ли они там?
Да, все мечети. В Луганске одна соборная мечеть, так у нас значится, а в целом 8 мечетей Луганской области. Ну, они называются культурные центры, то есть молитвенные такие дома. Ни одна мечеть не была разграблена. И я хочу со всей ответственностью заявить, что я плотно за этим слежу, изучаю, звоню, разговариваю. Я не знаю ни одного мусульманина, которого бы там права которого бы нарушили именно потому, что мусульманин, то есть по религиозному признаку. Я читал всякие разные интервью, что вот да, там и то, там ФСБ приходило, диктовало, что говорить, не упоминать там Украину в проповедях и так далее. Но этого не было. Я лично, когда были эти вооруженные люди в мечети, пришли на молитву, я лично упоминал Украину и молился за Украину.
Ну да.
Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио сегодня руководитель Киевского центра межкультурной коммуникации, все еще возглавляющего мусульманскую общину Луганска, Сейфулла Рашидов.
А я хотела вам задать вопрос. Вы и сейчас руководите общиной.
Да, я сейчас.
Как это происходит?
Как вы дистанционно справляетесь?
Да? В телефонном режиме. Иногда приезжают представители общины вот сюда, в Киев. Допустим, вот недавно приезжал имам мечети. В основном это вот... У нас было годичное собрание Духовного управления мусульман Украины УММА. Вот. Но в основном это в телефонном режиме. Я почти каждый день звоню охране, разговариваю.
Ну, то есть получается, что вот эти новые самопровозглашенные власти не пытаются, как бы воспрепятствовать вот нахождению мусульман Луганска в общем, вот, скажем, мусульманском пространстве Украины, правильно?
Нет, никаких помех, во всяком случае, нашей общине нету.
А при этом община работает и живет по так называемым законам так называемой республики?
Тут сложно. Значит, удивительно, что, или, скажем, вот я плачу за электричество мечети в Киеве, за Луганскую соборную мечеть, называется, я и пишу на квитанции, Украина, Луганское энергетическое объединение. Почему? Потому что мы функционируем по уставу, зарегистрированной в соответствии с законом Украины.
Так, но это вот. Коммунальное предприятие или не коммунальное? Оно находится где? Туда, куда вы платите деньги за электроэнергию?
Это Сбербанк Украины.
Угу. Окей, счета находятся, то есть в любом случае...
Да. А за газ, потребленный, значит, мечетью, мы платим там, в Луганске, в рублях. Вот. А для того, чтобы мы платили за электричество в Луганске, нам нужно перерегистрироваться там, открыть новые счета и так далее. Но я позвонил помощнику Плотницкого, видите, как я вам вещам рассказываю, попросил, я сказал честно, я не хочу, чтобы моя организация была зарегистрирована в ЛНР. Хорошо, давайте так, давайте потом, все это. Но там же все есть другие проблемы, связанные с законодательством.
Да, нужно гибридная война приводит к таким гибридным
экономическим отношениям, да.
Хозяйственно-экономическим, культурным,
религиозным, да.
Общественным отношениям, да, согласен. А,
ну, наверное, ж так все-таки действительно долго не может длиться, как вы считаете? Что будет дальше?
Это тяжелый вопрос. Я почувствовал в октябре, что будут какие-то подвижки, потому что в самом ЛНР были якобы заинтересованы в проведении выборов. Там начали говорить о цензе оседлости в Луганске и в таком духе. Но лично я пока не вижу перспектив. Почему? Потому что нет логики. В соответствии с Минским соглашением нужно провести выборы, а потом закрыть границы, то есть освободить вооруженным людям Луганска, ЛНР, а потом закрыть границу. А я считаю, что нужно, чтобы они все ушли к себе домой, по домам, там, Дагестан, Чечню, Ингушетию, там, Якутию, откуда они приехали, закрыть границу, а потом провести выборы.
Это разные трактовки просто Минских соглашений, потому что одни трактуют о том, что сначала нужно закрыть границу, а потом проводить выборы, другие, наоборот, в другой
именно
версии.
Именно потому ничего не делается.
Да, это как это, разные трактовки одного и того же документа.
Сейфулла Фейзулаевич, вот скажите, вот киевский вот этот центр, да, который вы возглавляете, он чем занимается? Вот здесь.
Значит, он недавно только заимел свой сайт, и, честно говоря, мы пока как юридическая организация, общественная организация не зарегистрирована. Вот мы пытаемся это сделать на следующей неделе, начать эту процедуру. Mm-hmm. Это в большей степени, скажем, я пытаюсь привлечь преподавателей, интеллектуалов к общению, и у меня в планах привлечь преподавателей ЛНРовских вузов. Может быть, начать какой-то диалог.
Ну, то есть и оттуда, и отсюда уже, да?
Да.
И те, кто уехал, и те, кто там остался, и кто-то, может, даже вот здесь и живет давно, да?
Пока оттуда мне не удалось никого привлечь, и идея в кругу, предложенная моим коллегам-преподавателям здесь, тоже не нашла, к сожалению, поддержки.
Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Напомню, что у нас в студии был руководитель Киевского центра межкультурной коммуникации, возглавляющий мусульманскую общину Луганска Сейфулла Рашидов.